Люсь, Леш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Программа «Провиант» сегодня будет посвящена... Ну, мы назвали эту тему как «Солдатская каша», и не только, или «Что ели в годы Великой Отечественной войны». Сегодня у нас в гостях историк кулинарии, человек, который подготовился специально к этому эфиру, шеф-повар Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Антон. Антон, но вы хотели вначале кое-что сказать.
Да, я хотел бы этот эфир посвятить памяти своих дедушки с бабушкой по папиной линии Антону Григорьевичу Прокофьеву, майору Антону Григорьевичу Прокофьеву, который погиб в июле 42-го года, выходя из окружения в ходе Ржевской операции под Смоленском, и своей бабушке Валентине Валентине Соболевой, которая прошла всю войну с лета 41-го по лето 45-й, санитарка в пехоте, и скончалась она в 73-м году. Спасибо им за мирное небо.
Бабушка прям молодец, да. Антон, но тема еды на войне, она поднималась, она не раз
обсуждалась,
и писали об этом материалы различные, всем известные, значит, вот эти, как это, фронтовые...
Ну, и мемуары, да, очень много их.
И еще, да, я хотел сказать, фронтовые 50 граммов, вот эти вот.
100.
А, 100 граммов, извините.
Ты не добираешь,
не доливаю я.
Да.
Ну, с чего начнем? Вообще, правда, вот когда началась война, насколько вот тех запасов и вообще как это все было? Хватало?
Как это все расходовалось?
Да, ну, да, война посевных вообще... же уже не делали.
Почему? Посевные прекрасно достались фашистам. То есть война вообще же началась чудовищно для нашей страны. Буквально за несколько месяцев были потеряны самые плодородные хлеборобные области, то есть это Украина, прежде всего Украина, черноземный вот этот наш Клин. Были потеряны основные мощности по производству промышленной еды, то есть консервов, и самое главное, были потеряны созданные стратегические продовольственные резервы. То есть, в принципе, вот историю снабжения войск на войне их можно делить на несколько периодов. То есть, первый период войны, но это все абсолютно тождественно общей периодизации. Потому что снабжение фронта, питание на фронте, оно идет рука об руку с логикой военных действий.
Но все силы были брошены туда же.
Конечно.
Верно?
То есть, мы, наверное, вообще даже можем тыл не затрагивать, потому что мы все прекрасно знаем про миллионы людей, умерших реально от голода в годы Великой Отечественной. Сколько умерло от голода, от сопутствующих болезней, не знает никто, это невозможно посчитать. Один пример блокадного Ленинграда, но это самый яркий пример. А массовый голод, недоедание – это реальность, потому что все силы были действительно брошены на фронт, и люди отрывали от себя последнее, отправляя на фронт, ну, все то, что могло храниться. Mm-hmm. И на самом деле огромную роль сыграли вот эти посылки, как правило, анонимные, которые приходили, как бы сейчас сказали, в логистические центры и распределялись далее уже по действующим частям. Эти посылки содержали, там, положим, какой-то кусок условного копченого мяса, сала, какие-то простейшие сладости с запиской неизвестному солдату. И они действительно оказали огромное влияние на снабжение боевых частей, просто как факт. И, естественно, в первый год войны это было преодоление и для мирных жителей, и для солдат. Более-менее, на самом деле, вменяемое снабжение удалось наладить только к 43-му году, и здесь значительную роль как раз сыграл Недлиз. Ну, этот факт, на самом деле, тоже абсолютно известный, что где-то порядка 30%, то есть треть продовольственного снабжения Красной Армии лежало на поставках союзников. Это, прежде всего, американская тушенка, ну, любая мясная консервация, сосиски, ветчина «Спам», которые потом надолго уже въелись.
Да, мы про ветчину «Спам» недавно выяснили, что имя «Спаму» вот этому рекламе как раз от ветчины.
Оттуда, да? Да. Вот, и значительную роль играли жиры, потому что основные, повторяюсь, мощности по производству всего этого остались в оккупированных территориях. И совершенно другая ситуация со снабжением уже была в победных 44-45-х, когда действующую армию буквально заваливали едой.
Это уже нашей едой.
Да, и нашей, и трофейной, потому что, естественно, что еда – это тоже трофей, то есть как советские запасы стали.
Ну, хорошо, да. Да, те территории, которые захватили немцы, понятное дело, там посевных не было, животноводства ничего такого не было. Ну, а дальше там та же самая Сибирь, это же все было, это же все выращивали,
отсылали. Самые плодородные области СССР – это как раз Украина.
Это понятно.
Да, да, конечно, нет, все для фронта, все для победы, и скот, и мороженое, и мясо, и жиры. То есть солдат, ну, я, конечно, человек сугубо гражданский, но даже я прекрасно понимаю, что на одном хлебе и крупах не провоюешь. И, естественно, что в условиях войны это... Война, вернее, скажем так, это постоянный логистический кризис. То есть нормативы в советской армии были более чем адекватные. То есть, скажем, максимальный норматив – это 4700 калорий на флоте и в авиации. Боевые части получали порядка, должны были получать рацион, исходя из 3500 калорий. Ну и дальше были категории тыловые части, учебные части, госпитальные пайки.
А 3 какая тысяча, минимальная?
3,5, сейчас 3,5 да. тысячи калорий, это мало, Марин? Много?
Нет,
нормально?
Ну, смотри, в среднем мужчине нужно где-то 2500 калорий.
2500-2700 калорий в день, да. Современному человеку. То есть да. это действительно достаточный.
Но 3,5 – это нормально.
Но они же не сидели, извини, на месте,
ну,
Макс.
Понятно,
да. Да, но и давайте не забывать, что это норматив, указанный на бумаге.
Да.
Соблюдение этого норматива в реальности, оно зависело от множества факторов, начиная от банального воровства интенданта, потому что невороватый интендант – это некий такой…
Интендант – это кто?
Это человек, который отвечает за снабжение. Ну, вороватый, причем условно, то есть…
Что, все воровали?
Скажем, это сложная система, там… Ну,
перепродавали?
Перепродавали, обменивали. То есть советская же система, она вообще была не особо денежной. И то, что часто, возможно, указывалось как злоупотребление или воровство, на самом деле было просто выстраивание такой вот логистики между подразделениями. Я тебе сегодня отдам того, что у меня больше, а ты мне компенсируешь то, что у меня меньше, но у тебя больше.
Типа того, что деньги уже не имели никакой роли и расплачивались продуктами.
По факту, да, но и огромную роль такая мена играла и на фронте. То есть обмен тех самых 100 грамм. Потому что, кстати, это тоже некий такой миф, что всем прямо всех заливали водкой. Нет. Действительно, 100 грамм стали выдавать действующим частям чуть ли не поголовно в 1941 году. Потом практически сразу поменялась эта парадигма на выдачу 100 грамм только воюющим частям и потом только наступающим. То есть повального фронтового пьянства, в принципе, даже быть не могло, потому что, ну, это чревато.
Но, да, есть известная история, что Сталин, когда, ну, ему объясняли о том, что вот эти 100 граммов водки на фронте, там пьют, и люди начинают как бы спиваться практически, солдаты.
Плохо влияет,
да, плохо влияет, это не очень. И он перенес на зимнее время. Вот это вот я знаю.
Нет. Выдавали наступающим частям.
Наступающим, да, да, типа не всей армии.
Особенно выдавали в зимнее время, да, это тоже правда. И самое главное, что выдавали после боя, то есть для снятия стресса, ну и для какого-то элементарного сугрева. И в мемуарах тоже очень часто встречается момент, что 100 грамм зимой были настоящим спасением. Ну, давайте так, то есть, по нормативам рабочей крестьянской Красной Армии, РКК, солдат должен был получить горячее питание ранним утром и поздним вечером, то есть до рассвета и после заката.
Но это паёк называлось.
Нет, это горячее питание. Паёк солдат носил с собой.
Это что входило в это горячее питание?
Все что угодно. То есть, ну, как правило, щи да каша, пища наша. Разница между щами и кашей заключается в том, что щи на овощах, а каша на крупах. А дальше, что есть в рационе, то и попадало. В основном, конечно, это были разновидности кулешей на пшенке, на сечке, на гречке. Ну и супы то же самое, только побольше воды будет, наверное. Мясо, ну, опять же, овощи по возможности.
Как повезет. Да. Да.
То есть оптимальный, наверное, кулеш – это несколько луковиц, это тушенка сверху, и все это обжаривается, заливается водой, куда засыпается пшенка, все это томится несколько часов в полевой кухне, и потом в термосах разносится на передовой, потому что, естественно, кухни были не на передовой. И вот здесь уже начинается очень много нюансов, как быстро и эффективно подвезут ингредиенты. Топливо, потому что печку надо, полевую кухню надо разогреть. Это же не на сковородочке тушенку с макарошками обжарить, ну, полчаса времени, чтобы...
Тут ну, масштаб
просто,
другой.
Просто да. По ТТХ, то есть тактико-техническим характеристикам, КП-41, КП-42, это полевые кухни, самые распространенные КП-кухни, полевая, 41-й год, 42-й год, соответственно, они... Только по своим ТТХ вода закипала в течение 65-75 минут. То есть угу. час нужно, чтобы ее просто разогреть. И, соответственно, еще как минимум 2 часа, чтобы все это сварить. На среднем одна кухня, народ-солдат.
И все еще
на 200-300 человек.
А поваров сколько было в такой кухне?
Кухни? Был один повар и, соответственно, наряд кухонный. То есть сколько угу. можно было выделить.
Столько... И вот один повар варил на всю роту.
Ну, что значит варил? То есть меня доводилось до готовить на полевых кухнях. Смысл полевой кухни не в том, что стоишь вот на сковородочке, подкидываешь.
Да мы понимаем.
Да, берешь и черпаком, нету. Да, там два котла.
Два котла.
Да, вот и все. То есть в одном ты поочередно просто ворочаешь, перемалываешь вот эту
и
вот
каждый
массу.
День новая еда, да?
Это роскошь. То есть каждый день должна быть горячая еда, новую угу. никто вообще-то и не подразумевал. Угу.
А как их хранили, вот то, что оставалось, например?
А не оставалось. Хранили. Не оставалось.
Ну, может быть, растягивали.
Не растягивали,
то есть, если была еда, ее в этот же день нужно было съесть и не оставлять.
Еда сварена, должна быть роздана. Это на самом деле, как у Тёркина, да, что в отступлении ешь от пуза, в обороне так и сяк, а в наступлении натощак. То есть, надо понимать, что техническая возможность доставить еду из кухни до солдата, она тоже должна быть. Это должна быть и термос, это не панацея, это удача. Да? Особенно в наступлении, когда кухня, логистика просто не успевала за действующими
НЗ-то
частями.
НЗ-то все равно существовало, неприкосновенный
НЗ
запас.
НЗ существовал, но солдаты съедали его сразу, потому что неизвестно, во-первых, доживут ли они до следующего утра.
То когда есть... они в следующий раз могут поесть.
Да, и опять же, солдат с опытом понимает, что при ранении брюшной полости полный желудок, это гарантированная смерть. То есть тут такой очень сложный баланс.
То есть старались не есть.
Кто-то старался не есть, кто-то наедался. Системы не было. Вот, например, у немцев, у них вроде как регламентировалось, что НЗ можно съесть только по приказу вышестоящего офицера. Вроде бы, потому что реальность всегда вносит свои коррективы. В Красной армии такой нормы не было. Солдатам действительно выдавали сухой паёк, но, как правило, это был хлеб. То есть, на самом деле, главное питание на фронте, вот к чему я пытаюсь подойти, это, конечно, фронтовой хлеб. Естественно, не пшеничный, естественно, ржаной или ячменный, но это, опять же, в теории. Часто туда добавляли все, что только можно, и выкопанную на огородах картошку, и собранные перед толченые желуди. Все зависело от времени года, от снабжения, и от, простите, пожалуйста, года. 41-й и 44-й различаются как небо и земля с точки зрения снабжения армии.
Я хочу вернуться к разговору о полевых кухнях. Вот мы начали, и что-то как недосказанность какая-то осталась. Как это вообще все выглядит? Вот эти два котла, вот эта вот печка, они вот 40 минут вода закипает.
Ну, можно тогда начать вообще как бы с истории возникновения полевой кухни. Если вы думаете, что полевая кухня это с незапамятных времен существует, нет. Первые полевые кухни были изобретены во Франции и использовались в ходе наполеоновского вторжения в Россию. До этого солдат никто целенаправленно не снабжал, питались, они именно питались кумпанствами, то есть объединяясь в компанию еще с петровских времен и закупая продовольствие на эту компанию, готовя этой компании, выделяя специального, более-менее что-то соображающего готовки человека.
Но это получается, на этой полевой кухне можно приготовить только что-то жидкое или полужидкое?
Да, естественно, жидкое и полужидкое.
Что-то пожарить невозможно.
Невозможно,
там
да.
Такого нет. А они, но это все на колесах?
Супы и каши,
да, это все на колесах, на автомобилях или конной тяге. Супы или каши, да. Угу. Отдельно сооружались были автохлебзаводы.
Вот хлеб, это как вам?
Да.
Его привозили или прямо на месте выпекали?
По возможности выпекали на месте или доставляли из неглубокого тыла, из прифронтовой территории. Вообще, в 43-м году даже ввели два отличительных знака. Отличный повар и отличный пекарь, так. Которому достаивали, ну, соответственно, за выдающуюся службу. Потому что повар на войне это был человек... во-первых, уважаемый, во-вторых, кухня, это был такой солдатский клуб, где все собирались по возможности. Собственно, Василий Теркин, с чего начинается-то главная военная поэма? С солдатского обеда. И от мастерства повара очень многое зависело, потому что приготовить на толпу, ну да, 300 человек, 250-300 человек, это, собственно говоря, норма закладки на одной кухне. Приготовить так, чтобы не пригорело, чтобы это было съедобно, чтобы из тех немногочисленных продуктов...
вообще была возможность из чего-то
приготовить. Но это, собственно говоря, уже зависело не сколько от повара, потому что повар-исполнитель, что вот ему снабженца доставит, из того он готовит. По возможности, конечно, солдаты добывали. Это и рыбалка, это и охота, это и сбор летом.
Это какие-то грибы, ягоды.
В теплое время года. Да. А если...
А что зимой?
А зимой вообще все было очень грустно. Да. То есть, ну... Конечно, таких ужасов, как в блокадном Ленинграде с каннибализмом, на фронте не было, и с этим пресекали, боролись, но падший скот, там, лошадей, в зимнее время суток их использовали как мороженые консервы, ну, от нечего делать, ну, просто. Понятно, особенно да. Это касалось таких тяжелых участков фронта, как Ленинград, несколько фронтов вокруг Ленинграда, Волховский, Северо-Западный, Ленинградский, где действительно было очень тяжело, особенно в первые месяцы, в первый год войны.
А по поводу поваров. Повар, это были профессиональные?
Нет.
Просто те же служивые?
Те же служивые, которые просто, ну, методом отбора, естественно, во многом. Просто...
Но я вот просто знаю, что медиков в медсанчастях, да, или как это называется правильно, их берегли, потому что врач, ну, не может быть простой солдат врачом или простой какой-то офицер врачом. Это специалисты. Их берегли, а подальше...
Ну, как и бабушка моя покойная, собственно. Но она же прошла в пехоте на переднем фронте. Она, на самом деле, вот по папиным рассказам, никогда про войну ничего не рассказывала, как и практически все фронтовики.
Да.
Но по каким-то обмолвкам было понятно, что это было страшно. И были же интереснейшие попытки собрать мемуаристику, причем именно вот эту фронтовую правду. Очень мало, кстати, кто...
Кто готов об этом рассказать, да.
Вот, например, есть такие очень эмоциональные мемуары Никулина, он был искусствоведом, известный, да, питерский. Но он один.
Никулин – это не актёр.
Нет, не Юрий Никулин. Вот. Но и были попытки собрать мемуары, в том числе и про женщин на войне, и я прекрасно понимаю, с какими тяготами пришлось пройти бабушке.
Да, я читала.
Собственно говоря, на неё даже похоронка пришла. То есть берегли, но на передовой пули, осколки, они же не разбирают. Да? Поэтому, соответственно, поваров тоже, конечно, берегли. На переднем фронте, на переднем краю, да, они вот тоже берегли... не были.
А, все понятно.
Вы еще сказали... Да, Макс. Вы сказали, что еще термосы, да, Антон, использовали. Вот где их брали, это же наверняка
производили.
Тоже...
Нет, да. Ну, вот что-что, а вот уже к Великой Отечественной войне какого-то разнобоя с кухнями, как, например, в Первой мировой, когда они, собственно, впервые массово начали в войсках использоваться, повсеместно, я бы даже сказал, их стандартизировали. Все было стандартизировано, все производилось, разрабатывалось. Конечно, хватало кустарщины, но в целом, повторяюсь, опять же, помогал и ленд-лиз, между прочим.
Ленд-лиз – это привезённый...
Да, это помощь союзников, да, то есть поставки. На самом деле, роль ленд-лиза, она очень велика, не сколько в плане прямой поставки вооружений, хотя тоже имело место быть, а сколько вот именно тех материалов, которые оказались захваченных фашистами территориях. То есть это редкоземельные металлы, в том числе это элементарно взрывчатка и компоненты для производства оружия. И на самом деле огромную роль играла именно еда. И, кстати, автопарк.
Ну, это самое жизненно важное. Спортинг пишет: дед у меня был на фронте поваром, погиб в Польше. Топорин Иван Иванович. Вечная память.
Вечная память.
Я еще хочу попросить, знаете вы, Антон, или нет, про ложки с именем.
Но это скорее из области солдатской смекалки,
да.
Потому что медальоны носились, ну, вернее, именной медальон, он же был, данные, вернее, писались на бумажке и закатывались в гильзу.
Да.
Вот, ну, при опознании тел погибших надо развинтить, посмотреть, ну, мало.
Очень что, долго, как-то, на
очень морозе, долго, да. Поэтому солдатская смекалка быстро нашла выход. Ложка в голенище с выбитыми
личными
ложку данными.
И так носили, потому что
это
там...
Было важное орудие,
Там обед, чтобы не искать ложку, поэтому на ней еще выбивали имя на случай, если вдруг что-то случится.
И, кстати, для археологов это достаточно большая проблема, потому что эти гильзы, они не до конца герметичны, и это большое везение, когда удается по вот этому жетону опознать погибшего солдата. Далеко не всегда. Там, как правило, просачивается вода, и все очень размыто.
А по поводу кухонь вот этих, они же дымят, и оттуда же идет.
Как их скрывали?
Нет, вот в этом их прятали. Да. Во-вторых, не в прифронтовой, а в фронтовой полосе командование запрещало разжигать огонь по ночам. То есть... вот эта вот норма кормить солдат два раза в день, она, естественно, жизненно была практически невыполнима, кстати. У немцев было немножко по-другому, полагалось один раз горячее питание, и все. И дальше вот как бы холодный паёк, который выдавался. Ну и, естественно, что проблема с желудком на фронте, она была практически повсеместной. То есть, несмотря на то, что... действительно, вся страна снабжала фронт изо всех сил, абсолютно надрывая все, что только можно, но реальность любой войны подразумевала то, что, конечно, нормативы соблюдались постольку поскольку в силу элементарно, ну, банальной сиюминутной логики.
А по поводу, значит...
Да, Макс, я извиняюсь.
По поводу кухонь, как мы их прятали, мы не договорили. Как их прятали? Вот,
ну, но то ночью есть, не разрешали.
Во-первых, их закапывали, прятали в лесополосы, чтобы они не были на виду.
Я просто знаю, что...
Запах же, запах, аромат.
Ой, вообще нет.
Недалеко, что там, километров 10. Да. Они же не стояли вот тут вот через 50 метров друг от друга.
Понимаю.
Я просто знаю, я видел в музее войны у нас здесь, в Москве, что их специальными сетками накрывали.
Нет, ну и сетками накрывали тоже.
Маскировочные, которые этот рассеивали.
Как памятники, ты имеешь в виду.
Ну, типа того, да, которые рассеивали этот дым. И потом готовили в большей степени... Повар готовил, когда армия была занята чем-то.
Ну, нет, ну, естественно, что...
Что никогда спали солдаты там или, не знаю, еще что-то происходило, скажем когда так, они были около кухни.
Рабочий день повара, он вообще был ненормированный. Напоминаю, да, что мы тратим на готовку одной подачи 3-4 часа. То есть вот максимум человек, не падая, может с учетом перенапряжения приготовить вот 3 таких оборота.
Ну, вообще два раза же, вы сказали, кормили. До рассвета
это,
и после заката.
Это опять же, норматив. Это норматив. А в реальности
это как должно
как получалось,
быть, на самом деле, получалось один раз в день, да?
Или ни одного. Если, например, продукты не смогли подвезти, или кухню разбило. То есть тогда выдавали хлеб сухпай, мы солдаты грызли в основном сухари, потому что, опять же, свежий хлеб тоже роскошь немыслимая. И, как правило, конечно, на фронт по сухари.
Это уже были сухари. А что с водой было?
Ну, как повезет.
Тоже не всегда.
Конечно,
да?
То есть кипяченая вода и чай – это немыслимая роскошь, конечно.
Ну, скорее всего, заваривали не чай, а какие-то травы, наверное, да?
Если удавалось собрать. Да. Ну, на самом деле, главная фронтовая трава – это табак. Махорка, прежде всего. Потому что и хоть и курили не все, но подавляющее большинство, потому что голод, постоянный голод, это постоянный спутник солдата.
Притупление, да? Чувство голода, махорка.
Это правда, это да. Друзья, у нас сегодня в гостях Антон Прокофьев, историк кулинарии, шеф-повар. Говорим мы о солдатской каше и не только, что ели в годы войны. Вот уже рассказали про ложку и про кухню полевую. После новостей продолжим. Давайте.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И наш сегодняшний гость Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Говорим мы о том, что люди ели во время Великой Отечественной войны. Мы еще, может быть, затронем темы другие, связанные, например, с Первой мировой войной тоже. Антон, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Антон.
А вы знаете, наверное, самое правильное просто будет вот для памяти зафиксировать, как, что полагалось солдату в день. Просто чтобы понять, да. То есть,
что было в меню?
Значит, в меню было 800 или 900 грамм хлеба, ну, 900 зимой, полкило картофеля, 320 грамм других овощей, ну, подразумевается, конечно, как правило, лук, капуста, морковь.
Да,
в основном капуста, в основном квашеная. 170 грамм круп или макарон, ну, опять же, скорее всего, это самая обычная пшенка или сечка. 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 грамм жиров и 35 грамм сахара. Собственно, офицерам полагалось...
Это в сутки?
Да.
А, так.
Офицерам полагалось еще масло, сало, печенье, немножко больше рыбных консервов, плюс табачное довольствие, 20 грамм махорки, спички и бумага для папирос-курительной книжки. Ну вот.
А почему офицерам больше, чем солдату? Офицер в бой, ну, мне кажется, руководящий...
Ну, так рассчитали.
Ну, солдат бежит в бой, ему же больше
ну,
надо было.
Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Так, собственно говоря, действительно посчитал в советском правительстве. Это было принято в сентябре 1941 года.
Это меню, которое было в идеале, да?
Это не меню, это норма, да.
Норма.
А вот меню могло быть разным. То есть, например, могли готовить вот те самые кулеши, о которых я говорил, когда в котел кидался жир, овощи по возможности, если они были, та же тушенка, добавлялась крупа, все это заливалось водой, и все это помешивая, томилось долгое время. И поверьте, это действительно вкусно. Те, кто ходит в походы, наверняка такие каши, кулеши готовили. И вот эта самая пшенка там получается просто волшебно. Она за 3 часа растамливается, насыщается ароматами, дымком. И, в общем-то, никаких специй-то особо не надо. Это же касается и других круп, и гречки, и гороха, кстати, тоже одна из самых распространенных концентратов.
Я знаю, что во время Великой Отечественной войны всем морякам еще выдавались квашеные...
Ферментированные.
Да, ферментированные и соленые продукты.
Квашеная капуста в основном.
Да,
да, действительно так, потому что были отдельные нормы снабжения для летчиков, которым полагался НЗ, то есть... Тот необходимый запас продуктов, который мог бы легких и питательных, который мог бы помочь им продержаться несколько дней в случае падения, ну, с прыжка с парашютом, с сбитого самолета. Ну а подводникам действительно полагался в больших количествах лук, чеснок и соленья. Прежде всего, квашеная капуста.
Я вчера посмотрел фильм один, называется «41-й». Вылет на Берлин или что-то.
Марлен Дитрих, то, что ты говорил.
Нет, это другое. Другое. Это наш фильм, современный, но снят про годы Великой Отечественной войны.
Современный?
Да, современный. Там история в том, что, значит, 15 экипажей летчиков было придумано, что они полетят на Берлин и в наглую будут бросать бомбить Берлин.
В моем детстве родители снимали дачу на станции «Трудовая» у одного из этих летчиков.
Да вы что?
Да.
Вот.
И я помню эти рассказы.
Да, их 15 было команд.
С острова Саарема.
Да. И вот показано, как они из-под Ленинграда уехали на этот, в Эстонию, остров Саарема. А там был как раз аэродром. Это самая близкая точка Советского Союза к Европе в тот момент была. И вот там как довольствие. Там прям хорошо показано, что...
Фильм называется «Крылья над Берлином», да?
Да. «Крылья над Берлином», все верно. И как 41-й «Крылья над Берлином». И там эстонских девушек, ну, там... 18-25 лет, пригласили и платили деньги за то, чтобы они готовили. Там был повар, такой дядька с усами, а девочки помогали там, и что они брали? Они ходили в лес, собирали грибы, ягоды, у них был отдельный огород, где росла морковь, лук, там какие-то укропы, прочее. И вот это варился суп. И вот там показана сцена, когда вот этот вот повар варит суп, девчонки, и он говорит: девочки, подойдите, попробуйте. И они пробуют, но девочки по-русски не говорили. И как солдаты потом это едят, и насколько они вот на лицах, ну, ты знаешь, вот у них была тренировка до этого, а сейчас, значит, они вот сидят, едят, и насколько вот как бы лицо такое вот, ну, типа счастливое, вот оно, вот мы едим что-то горяченькое и так далее.
Ну, конечно.
И кухня там была прям самым центральным моментом, ну, помимо самолетов, да, конечно.
Ну, так, судя по военным мемуарам, это действительно было так. То есть кухня была такой вот местом, что ли, эмоциональной сборки, когда можно было отстраниться от окопной жести и хоть как-то вот почуять вот этот дух чего-то домашнего,
да,
такого мирного.
Вот 165-й пишет, из чего состоял рацион наших противников, немцев или итальянцев? Зная, что у немцев во время Второй мировой был сухой гороховый суп, какао, кофе, мармелад, и даже в пайке была игра шашки. Так ли это?
Ну, насчет горохового концентрата ничего не уникального ноу-хау не было, он был и у наших солдат. И, кстати, вот советская промышленность производила много таких вот мясо-овощных консервов именно для армии, которые в основном, кстати, достались немцам. Действительно, у них рацион немножко различался. Например, туда входил кофе, туда действительно входил мармелад.
А у нас сладости какие-то были?
Кроме сахара, вы сказали, 35 грамм.
Нет, некурящим полагались конфеты. 300 грамм в месяц. У нас не были предусмотрены ни сыры, ни ветчины, ни колбасы, что входило в состав немецкого рациона, причем каждой воинской части, ну, достаточно крупной, полагался свой колбасник.
А, кстати, я...
Но еще да. один важнейший момент. Наш устав не предусматривал возможность отъема продовольствия у населения, а немецкий – да.
А женщины?
Еще раз, сейчас, да. Мы не могли отнимать продовольствие у населения?
Да.
А немцы могли?
Да.
Да. У своего или у противника?
Нет, ну на территории противника,
конечно. Ну-ка, понятное дело, они же к противнику пришли.
Нет,
а
на самом деле советская армия уже в Европе скорее больше подкармливала местных, чем... Нет, ну всякое, боже, конечно, бывало, но в целом вот это... Очень много таких свидетельств, кадров.
Нет, ну вот, кстати, в этом фильме «41-й крылья над Берлином» там как раз помимо солдат за столами сидят и местные жители едят, дети, те же самые
девочки. По поводу
девочки.
Женщин, мне хотелось узнать, какая у них была норма.
А не было различия?
Не было у женщин.
Женщина-солдат,
ну, по количеству калорий, то же самое было 3,5 тысячи минимум, да?
Это норма солдата Красной армии.
Антон, возрастные... что за история про воблу?
А, да. Вот,
хотели нам рассказать,
да. Но на самом деле мы же как-то вот, когда говорим про еду, мы вот рисуем мясо. Представляем себе вот эти вот аккуратные разделанные стейки на полках супермаркетов. Но этого не было в принципе, то есть мясо подставлялось тушами, полутушами, это в лучшем виде. А, как правило, это было что-то консервированное или солонина. А рыба, это тоже рыбные консервы, далеко не всегда доходили до фронта, их было мало, и их массовое производство началось уже после войны. А самый главный источник рыбы как таковой в пищу – это либо селедка, либо вобла. И один из военных рецептов – это запаренные воблы, которые вот это вот соленые, которые стучат об стол, ее заливали кипятком, какое-то время выдерживали, соль вымывалась, и получалась нежная рыбка, потому что вобла, на самом деле, это вот именно так используемый пищевой консерв.
Марина, точно, сразу нашла рецепт во время Великой Отечественной вобла на пару.
Вобла на пару,
а, ну вот.
Она и есть.
Вот, но, конечно же, ее прекрасно добавляли вот во все эти щи и прочее. Ну, смотрите, простейшие фронтовые щи. Ну, поскольку сейчас у нас май, то можно их повторить очень близко к правде, то есть сейчас можно прекрасно собрать крапиву, какие-то дикоросы, все это прекрасно тоже шло в котел, потому
щавель,
что...
Щавель тот же самый.
Щавель, сныть,
наша любимая.
Кислица.
Как мы делали программу?
Проснить у нас была программа.
Не, проснить, а еще мы делали про
лебеду. Ну и лебеду могли добавить, ошпарить. То есть авитаминоз-то был, конечно, на самом деле жуткий. И цинга свирепствовала на фронтах, особенно ранней весной, это неизбежно. В то время, потому что про витамины только-только узнали, если что, изобретение, открытие витаминов, 1912 год, так-то всего лишь.
Да.
Вот, и, соответственно, используем вот эту всю зелень, берем капусту свежую и квашеную в любом соотношении, можно один к одному, можно вообще без свежей, где ее взять-то в мае месяце. Вот эту квашеную капусту закидываем в... казан, ставим его на костер и длительное время ее томим. Потом вместе с водой добавляем еще воды, доводим до кипения. Если у нас есть возможность пожарить лук, жарим его перед тем, как капусту заложить. Если нет, опять же, какой лук в мае месяце? Только уже совсем пропавший. Закидываем тушенку, закидываем как можно больше свежей зелени.
Селедку. А, это я...
Это мы про...
А, можно без...
Я давайте...
давайте...
Селедку?
Хорошо, давайте без тушенки закинем селедку или эту самую воблу. От этого, собственно говоря, ничего не поменяется. потому что есть константа овощная, есть константа протеиновая, и между ними, на самом деле, как бы очень связка небольшая, исходя из того, что есть наличие. Вот поставили рыбу, едим, солдаты едят рыбу. Привезли мясо, солдаты едят мясо.
Есть еще такой, да, Макс.
Я хочу, чтобы ты прочитал. Макаловка, да, мне очень понравилось.
Знаете, что это?
Собственно говоря, да, мне кажется, что это, да, в каких-то, возможно, в чьих-то мемуарах это проскользнуло. Mm-hmm. Да, конечно, когда кто же готовился, читал, но уж больно как-то это жирно, наверное, для фронта.
Да почему? Тут ничего особенного. Замороженную тушенку мелко рубили, клали в предварительно пассированный и тоже мелко порезанный лук и морковь, а затем некоторое время тушили еще.
Окей, Макс, а теперь представляем, как мы это все делаем в конкретных военно-полевых условиях.
Да. В котел в это то же самое.
Как-то можно пассеровать замороженное... овощи.
Да, как-то можно...
Тогда... Как?
Крупно нарубленные, конечно, обжарить можно. И тушенка мороженое также. Только в само собой, что просто вот тушенку с луком вряд ли бы пошла бы в солдатский котелок. Потому что туда добавили бы для объема, для сытности. Но это немыслимый роскошь.
Так еще не закончился рецепт.
Дальше. В полученный соус макали хлеб или просто крошили крупные куски в миску, ели как гуляш, пропитанные густым мясным соусом кусочки хлеба.
Вот. Ну, это скорее иллюзия уже послевоенная. Потому что, скорее всего, туда была бы добавлена та же крупа.
Для сытности.
И вот еще, кстати, про чай не могу не сказать. Морковный чай. Вот часто морковь, да, терли,
заваривали. И морковный чай с подсушенной моркови, потому что чая-то нормального практически не было, и могли листья какие-то использовать, и травяные взвары. Этого всего благо было в доступности. И надо, опять же, понимать, что это сейчас у нас наша страна в основном городская или с поселков городского типа, а тогда страна была крестьянская, и что делать со всякими растущим, бегающим, плавающим, мужики-то прекрасно знали. Поэтому и рыбалка, и охота. Есть множество свидетельств, например, как солдаты добывали дикий мед, и если приходилось конкурировать, например, с противником, ну, то просто-напросто друг друга старательно обе стороны не замечали, что не мешало потом с утра снова воевать с прежней ожесточенностью. Но такой
в смысле, они шли по лесу, и встречаются там русские и немцы?
У улья? Да, вот. И, ну, просто вот я действительно читал такой отрывок из мемуаров, что... наши собирали мед и увидели, что просто немцы стоят, ждут, пока не соберу, чтобы тоже собрать. Ну вот, хотя братание с противником, естественно, пресекалось со всех сторон жесточайше. Ну вот, известны такие случаи.
Я хочу вот еще что выяснить. Существуют такие легенды, истории, мифы, что, например, некоторые воины дарили кулинарии, мировой истории кулинарии,
какие-то
различные
рецепты,
да? Ну, например, тот же самый майонез, да, появился.
Ты вот не легенда. Можешь про него не вспомнить.
Это легенда?
Легенда, конечно.
Хорошо, но другие какие-то были же рецепты, рожденные войной?
Какие-то изобретения, может быть, потом они как-то были переработаны?
Вообще-то консервы.
Да.
Само изобретение консервации, оно во многом было обязано как раз военной логистике. Угу. Те же полевые кухни, ну, по-моему, этого уже более чем достаточно, потому что это настолько привычные нам части пейзажа, особенно про консервы, и часть нашего рациона, что без них современная жизнь вообще немыслима. Ну, так-то вообще сыры вот эти все твердые, та же солонина, которая использовалась изначально в морских экспедициях, ну, и, в принципе, для снабжения армии в основном. Потому что свежее мясо на фронт не отправишь.
Угу.
Просто не доедет.
Я, кстати, по поводу, не знаю, миф это или нет, но я где-то читал или я где-то слышал, видел, что соя стала более популярна во время Великой Отечественной войны, потому что она не портилась. Мясо из сои особенно возили на фронт.
Очень мало, потому что и выращивали мало, и, собственно говоря, как раз, собственно, вообще сам факт. Ну, это не то, что популяризация, вообще идея использования сои для
массовое питание.
Но вообще история использования заменителей, блокадный хлеб, куда добавляли все что угодно, потому что муки не было, и то, что удавалось из мешков вытрясти, буквально как в сказке про Колобка, по сусекам поскрести, по углам помести, причем без преувеличения, туда добавляли абсолютно вроде как не пищевые продукты, но этот хлеб помогал людям... по крайней мере, не то чтобы не умереть с голода, так нельзя сказать про блокаду.
Держаться.
Да, держаться, да, вот это самое правильное слово. И, кстати, у немцев тоже с эрзацами тоже был полный порядок. Желудёвый кофе взамен обычного, у меня, нормы их жизни.
У меня бабушка, она Матильда, которая, они в годы войны, их в 40 из Ленинграда эвакуировали в Бишкек, где, в принципе, и родилась моя мама. Вот, значит, и там история такова, она говорит, но перед тем, как война уже началась, перед тем, как они уехали, очень популярная была картошка, сажали ее просто огромными количествами, даже в самом Ленинграде, вот просто газон.
Так вся Москва дома была разбита, вот я смотрю из окна, вижу храм Христа Спасителя и знаю, что в тех моих местах у прадеда был огородик.
А в Ленинграде вот около собора Исаакиевского было поле с капустой.
Да, конечно, нет, да. Нет, на самом деле засаживали в городах, засаживали все, что только можно, и использовали любую возможность, чтобы вырастить, разнообразить свой рацион и отправить на фронт, потому что, опять же, когда мы говорим про тыл, вся страна жила все для, по лозунгу, не по лозунгу, это была норма жизни, просто вся страна этим дышала, все для фронта, все для победы, иначе побед бы просто не было.
Конечно.
Но вот пишут слушатели, что вот эта история, когда находили еду какую-то одновременно немцы и русские, они друг друга не трогали. Вот в фильме «Штрафбат» наши с немцами нашли схрон с едой и не трогали друг друга, пишет Алексей.
Ну, кстати, очень известный тоже такой момент, когда советские войска окружили под Сталинградом группировку «Паулюса», то немцы пытались снабжать ее по воздуху, организовали этот воздушный мост, который на самом деле провалился, и пытались сбрасывать еду с самолетов как раз на передовую. Но самолета, ну, плюс-минус 100 метров, это же вообще не угадаешь.
Там
ветер
не останется, да.
Советские солдаты были благодарны.
Как это все, это же разбивалось, лопалось.
А нет, ну, бросали-то то, что как раз банки сгущенки, тушенки, вернее, и особо ничего не будет, если она об землю шмякнется.
Сосновые иголки, лучшее средство цинги было, пишет Ирина.
Даже были специальные брикеты из хвои, которые выдавали солдатам, и солдаты спасали, сосали их буквально вот дни напролет, но еще тогда не знали, что витамин С разрушается при 60 градусах, поэтому часто хвой вываривали и считалось, что это такой вот противоцинготный настой нет.
Ничего полезного там уже не было, да?
Вот Елена пишет, что гуманитарная помощь, яичный порошок называли яйца Рузвельта. Это, может быть, нельзя было читать в эфире.
Ну, когда тебя это останавливало, да.
Уже все, да. А я все-таки хочу еще под конец программы выяснить, а вот что в тылу люди ели? А, был гораздо скуднее, как мы вот с чего начали, что гораздо скуднее был рацион, чем гораздо. У солдата.
Ну, 2500 калорий для взрослого мужчины это было мечтой. То есть люди действительно голодали. И нормы выдачи, они зависели не от прописанных где-то нормативов, а от реальной возможности и наличия продуктов. То есть самый, наверное, такой крайний пример – это блокадный Ленинград, с одной стороны, как некий такой минус, а плюс, наверное, это как раз условный Бишкек, то есть Средняя Азия, которой война не коснулась, с прекрасным климатом, плодородными почвами, где люди из охваченных войной регионов отправлены в эвакуацию, буквально имели возможность просто отъесться, потому что дистрофия, да, это было повсеместным явлением для тыла.
Но после блокады Ленинграда, когда и прорвали ее, значит, большое количество были вывезены в Ташкент, в
Алма-Ату. Именно поэтому.
Да,
именно
потому поэтому. Что детей особенно везли, потому что, ну, нужно было как-то, да, людям отъесться.
Но по дороге жизни первым делом детей же вывозили.
Ника пишет, какая замечательная программа, хочу даже переслушать потом еще раз. Спасибо вам, Ник. Большое.
Спасибо большое. Ник,
да. Антон, еще, вот мне всегда было интересно, а кондитерская промышленность в годы войны вообще работала?
Или у нас она какие... да.
Нет, работала, конечно, потому что...
Ну, как делали торты?
Нет, конфеты, шоколад,
сгущенка.
Это излишество все-таки считается. Это не деликатес, это тот продукт, без которых можно прожить.
Можно, но, например, шоколад входил в рацион летчиков, да. Конфеты шли в госпиталь выздоравливающим. Нам это не совсем излишество. Быстрые углеводы, это пища для мозга, она все равно необходима. Как бы вот иногда некоторые диетологи...
Это тоже калории.
это тоже калории, да. Это быстрые быстро усваиваемые калории, они тоже нужны. То есть, конечно, было абсолютно не до тортиков, но производили, вы не поверите, и икру выращивали, и овощи. То есть страна-то не стояла в полной прострации. То есть то, что производства, которые существовали, которые нельзя было перепрофилировать, они продолжали выпускать.
Меня, конечно, поразило то, что мы в войну вошли не готовые с точки зрения продовольствия, и только к 43-му году все...
Почему готовыми?
Готовыми на уровне мирной жизни, имеется
в виду. Любая война про это, но на самом деле советская военная доктрина не ожидала то, что война будет вестись не то, что на своей территории, а то, что почиталось глубоким тылом. То есть советские военачальники были уверены, что остановят врага на дальних поступах. Ну, есть, конечно, разные теории заговора, но, тем не менее, советская армия была в основном сконцентрирована ближе к западным рубежам, которая должна была сдержать там агрессора.
Слава богу, мы победили. Да. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня у нас в гостях. Друзья, говорили о солдатской еде, что ели в год войны. У нас сейчас письма на фронт. Марина Александрова.
Максим Наков.
Оставайтесь, говорит Москва.